Неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня у нас в гостях Бронислав Виногродский. Бронислав, добрый день.
Добрый день.
Известный наш китаист и вообще философ, энциклопедист. Китай как информационный повод, Олимпийские игры как некое социальное явление планетарного масштаба, которое происходит хоть и на очень большой, но все-таки ограниченной территории. Считается, что древние греки раз в 4 года проводили эти самые игры, прекращались на это время войны. Скептики, которые не верят в традиционные истории, считают, что все было не так. Но, тем не менее, Олимпиады в нашей жизни сохраняются. И вот то действо, которое человечество проживает в августе 2008 года, Бронислав считает, что может оказать влияние на развитие цивилизации не только китайской, но и вообще общемировой. Соответственно, вопрос, Бронислав, вот эта Олимпиада – это явление планетарного масштаба, имеется в виду, затрагивает ли оно все социальные слои или только любители спорта, рекордов, выше, дальше, чего там еще?
Да, больше, дороже. Я хочу сказать, что Олимпиада, это, она беспрецедентная на самом деле. В чем ее беспрецедентность? Дело в том, что некая страна, Китай, которая имеет очень неоднозначную репутацию в мире последние годы, да, в связи с тем, что на протяжении тысяч лет она была изолирована от Запада. Потом, когда Запад туда попал, Китай находился в состоянии серьезного кризиса. То есть, это династия Цин, династия чужеземная. Значит, постепенно прошла какая-то череда войн, восстаний, что в результате привело почти к столетнему какому-то очень серьезному движению Китая вниз. Выяснилось, что китайская цивилизация, столь тонкая, утонченная, разработавшая какое-то огромное количество серьезнейших вопросов философского плана, там, изобилующая мудрецами, всякими произведениями искусства, утонченными подходами к жизни, там, сычуанский повар способен сварить все, кроме отражения Луны и так далее. Ну, в общем, как бы все мы знаем какую-то глубину проработанности вообще китайского вот этого подхода к жизни. И тут она сталкивается с Западом, который во многих отношениях значительно ниже его по церемониальности, по всяким вещам, и Запад на раз, два, три делает Китай. Значит, Запад на раз, два, три делает Китай. В 12-м году, по сути дела, в 11-м происходит революция, кстати
это
говоря.
1912-м.
И Китай впадает в состояние гражданской войны, которая продолжается почти 30 лет, до 49-го года. Там японская оккупация все это развал. Потом после этого, значит, начинается период славного социализма, большой брат, так это вот, ну, как бы ретроспективку такую делая с сегодняшней позиции. Потом большой брат, потом, значит, Мао ссорится с Хрущевым. Мао унижает Хрущева, Хрущев обижен, значит, впадает вдруг в непонятную для народов оппозицию серьезную, там начинают друг друга ругать в ревизионизме, и как-то там, значит, всякие нормальные человеческие ругательства заменяют словами, которые мы так до сих пор и не поняли. Кто, чем там был ревизионистом, да, но тогда же это ругали всерьез, да, ревизионисты, оппортунисты, до сих пор, честно говоря, так и не знаю, о чем это, но было оскорбительно и, более того, грозило какими-то расправами, и все друг другу грозили расправами, было даже пару конфликтов таких приграничных, ну, причем серьезных таких, да, которые попугали. И вот, значит, с какого-то момента мы узнаем, что Китай начинает двигаться по пути реформ. Мы вообще это пропустили, что Китай начал реформы, потому что до 86-87 года нам про это знать нельзя было, что социалистический Китай начал какую-то, значит, такую игру в одно государство, две системы, да? Потом к 89 году вдруг мы выяснили, что Китай, оказывается, все уже там открылся, там уже мощные иностранные инвестиции идут, что-то там уже лепится со страшной силой, а мы пытаемся только сделать, и мы начинаем объявлять лозунги, которые давно не просто объявлены в Китае на самом деле, а все успешно сделаны. Оказывается, у китайцев существуют особые экономические зоны, которые успешно работают. Значит, у нас до сих пор так ничего толком и не запустилось же до конца, да? К 2008-му. Значит, а у китайцев существует там сейчас десятки экономических зон, и экономика прет, все начинают говорить об азиатском экономическом этом феномене китайском. И вот к 2008 году Китай выходит на уровень реально такого ведущего мирового некого партнера в каких-то таких культурных, общественных процессах, проводя Пекинскую Олимпиаду. Вот, собственно говоря, суть контекста. То есть Китай откуда-то из небытия, из какой-то разрухи, вдруг выясняется, что Китай построил каких-то олимпийских объектов супер уровня какого-то, там, поднял какую-то архитектуру, транспортную инфраструктуру, построил самый огромный в мире аэропорт. Меня он пугает каждый раз, когда я туда заезжаю, в этот построенный какими-то небывалыми... В Пекине, да, новый терминал, который самый огромный вообще там. Выяснилось, что там в Китае что-то произвели какое-то, ну, просто огромное количество телодвижений. Значит, а перед этим ты ж помнишь, что, собственно, Китай всех поразил на греческой олимпиаде.
Да, финской. Да, спортивном,
да, в спортивном плане.
Они
вдруг,
вторые оказались. Да. Отодвинув Россию.
Да, на третье место. Значит, и все так, опа, а потом еще Китай берет и выходит вдруг. Ведь что это такое олимпиада? Китай заявляется впервые в качестве претендента на первое место в каком-то, ну, невероятно почетном, невероятно престижном неком, я бы сказал, виде оценочных действий человеческих. То есть это Олимпиада. Да, Олимпиада. То есть, собственно говоря, Олимпиаду держали, кто там ее все время делили, все эти последние Олимпиады? Те, кто претендует на мировое господство. Те, кто претендует быть в мире первыми, да? И тут Китай заявляется, проводя у себя вот эти вот игры. Один мой знакомый сказал вообще потрясающую какую-то вещь. Но потом все мы понимаем, что, в принципе, я не ребенок и не склонен идеализировать Олимпийские игры, как вот это вот расцвет там чего-то, потому что и мы в 80-м показали, что это бывает политический инструмент, который плохо используется там и так далее, да. И китайцы тоже что-то показывают. И сейчас идет тема ж допингов страшнейшая какая-то, да, вот эта вся допинг-контроль. Наши попали, американцы попали. Вопрос, восточная медицина лучше работает с допингами или нет? А мы же, конечно, можем забывать, что существует медицина, которая работает в качестве государственной системы в Китае на протяжении нескольких тысяч лет. Там академии медицины традиционной, это так называемые самые безвредные всякие тоники, продление долголетия, увеличение силы и так далее, которые происходят из китайской медицины. Так вот сейчас, собственно говоря, как кто-то в шутку сказал, но я очень серьезно об этом задумался, будет в определенной степени, знаешь, противоборство двух медицин.
Химической и не совсем химической.
Китайской и западной. Ага. Китайской и западной. То есть, собственно, а это противоборство двух подходов, потому что, собственно говоря, медицина, то есть отношение к здоровью, отношение к долголетию, отношение к возникновению болезни, объяснение причин, объяснение механики, объяснение того, как здоровье достигается, это то, что определяет, собственно, восточный и западный подход. Вообще как таковой.
Хорошо, а все-таки социальные аспекты проведения Олимпийских игр. Мне довелось посмотреть фильм, французы, по-моему, делали, о фантастических архитектурных сооружениях к Олимпиаде.
Ну да.
В основном там европейские, американские архитекторы, но они вдохновлены тем, что полная свобода действий, огромные деньги, то есть практически безбрежные какие-то бюджеты, но при этом появляются шедевры, которыми уже сейчас все восхищаются, пока еще мир их не видел.
Да, правда.
До начала соревнований.
Да, правда.
Что-то грандиозное.
Да, это абсолютно верно. То есть это значит, что Китай заявился. Но при этом я хочу сказать, что это еще, с какой точки зрения это можно толковать. То есть Китай, в общем-то, втянувшись в игру, опять вот если анализировать с точки зрения таких широких историческо-социальных процессов, он втянулся в мировую игру на волне социализма. Не нужно забывать. Да? И он, значит, собственно говоря, Китай строил, наращивал свой потенциал с помощью СССР, с помощью Советского Союза на волне идеологической коммунистических идеалов, так называемых. Но при этом он начал, и потом в течение вот последних двух или трех десятков лет, собственно, Китай, как некий такой мальчик, которого принимали, да, вот в это вот сообщество, и у нас-то до сих пор осталось к нему отношение как к младшему брату, такое внутреннее, глубоко сидящее, типа удивление, ух, как они дали-то, да,
какой
кто бы от
мальчик.
Них ждал, да, какой большой мальчик. И тут они показывают, что, слушай, они выросли большими такими, очень серьезно большими. Они овладели технологией работы с глобальной системой, собственно говоря. Довольно недавно выяснилось, что Китай самый огромный пользователь интернета с невероятной сетью.
Может быть, это потому, что народу больше?
Ну, может быть, и под... Какая разница? Понимаешь, какая штука?
Одно дело 1.5 миллиарда, другое дело.
Да нет, это не играет роли. Это, то есть, ты же их еще снабди этими компьютерами. Они же еще и производители.
Сами собирают.
Они сами, они только не сами собирают, они сами разрабатывают. У них свои бренды во всех абсолютно областях электроники. Китайцы там создали свои бренды. И потихонечку выходят на мировой рынок, на самом деле, как таковые. Более того, мы же понимаем, что китайцы сейчас вбахивают огромные инвестиции. Непонятно, по чьими именами что приобретается, где какие активы, ну, как и наши тоже, ну, где-то, да? То есть, а при этом сказать, что у китайцев денег меньше, ну, у меня язык не повернется. Я почему-то абсолютно уверен, сколько бы ни было там земля бы, сколько она бедная не доилась, да? Но когда люди работают, работают вот эти вот как муравьи в течение, я не знаю, там нескольких десятков лет, постоянно созидают, ну, там ценностей больше. То есть, меня никто не убедят никакие цифры.
Но при этом Запад, стоит посмотреть, скажем, англосаксонскую прессу, вообще европейскую прессу, все равно они смотрят без комплекса. Если, скажем, у россиян все-таки есть какой-то комплекс неполноценности, то, скажем, американцы, европейцы все равно смотрят, что зарплаты мизерные, уровень жизни по сравнению ее, да, по относительному и в массовом масштабе меньше, работают гораздо больше.
Отличающе, да.
Чего-то там копошатся.
Копошатся, да. Я хочу сказать, но при этом я бы не сказал бы, что без комплексов. Боятся. Боятся. И никуда ты не денешься, потому что, ну, в общем, они там понаделали тоже, ребят, в разное время. И англосаксонская парадигма, значит, которая была основной колониальной державой, да, которая наследила везде по-серьезному. Ну, в общем, здесь ты это никуда не денешься, да? И я хочу сказать еще вот по поводу Олимпиады для Китая сейчас. Позиция это такая очень двойная, я бы сказал, шизофреническая. Китаю сейчас нельзя первое место брать. Да, даже нельзя. Если, конечно, да, как Китаю нельзя вообще взять первое место, что не дай бог он его возьмет.
Так, может быть, они в рамках своего стратегирования как раз и сознательно пойдут на второе и третье?
Второй момент, если они выберут точное место, тогда если они еще и сумели сыграть дурака,
ага.
Понимаешь? То есть вот сейчас Китай, вот что бы ни произошло, он озадачивает весь мир.
А вот, при чем здесь спорт?
Это
же не полет на Луну.
Я, друг мой, спорт вообще здесь ни при чем. Спорт это бабки конкретные, мировые, глобальные деньги, где люди что-то там делят, что-то воюют.
Ну, люди-то по-честному бегают, толкают ядра.
Так, если бы по-честному было, не было бы допинг-контролев, не было бы всей этой байды там каких-то... Ну, при чем здесь по-честному? Там такие правила, что если не пойман, не вор, все. Мы да. Можем делать вид тоже, что мы про это не знаем, собственно говоря, потому что периодически кто-то кого-то ловит, но какое отношение это имеет к здоровью моих детей? Никакого.
В поисках смысла.
У нас в гостях Бронислав Виногродский. Рассуждаем о Китае, Олимпиаде и вообще о том, зачем такого рода события происходят, как за ними можно наблюдать. Если ты об этом говоришь, что, скажем, там в Соединенных Штатах Америки и в Европе тоже ребята сидят, книжки читают и о чем-то догадываются.
О чем-то догадываются?
И тоже, знаешь... скажем, американцы возьмут и сознательно уступят место и займут там третье место. Первый Китай,
Россия... Американцы другие совершенно по стратегированию, понимаешь? Американцы, у них отличие у Америки от Китая состоит в том, что американцы совершенно другие применяют стратегические матрицы, как таковые. То есть китайцы могут просчитать вот эти три хода, как они выиграют через четыре хода, уступив там, по моему раскладу, китайцам было бы хорошо взять место пятое сейчас.
Понимаешь, типа это там. Же катастрофа, может.
Да это никакой и катастрофы не может.
Для населения.
Население
это ждет.
Да нет, китайцы скромные. И вот по большому счету, я-то рассказываю о том, что в Китае сейчас идеологический кризис. Полный идеологический кризис, который, собственно говоря, победами, да они-то всех победили, понимаешь, какая штука, там у них такой контроль такого бабла, что если они только нажимают на рычаг, то все везде валится.
Идеологический кризис где?
Идеологический кризис в головах у людей, у которых есть несколько критериев вообще оценок реальности. То есть имеется в виду, с одной стороны, надо передавать какие-то ценности, которые получены от отцов и матерей, от родителей, да, в общем-то, и они, способ передачи этих ценностей, которые представляют собой национальную идеологию, был разработан, в целом оформлен в 6 веке до нашей эры Конфуцием как таковым. Он работал все время, и он до сих пор работает. Но с другой стороны, дети сидят в интернете,
играют... мало применимы к современной жизни.
Они применимы 100% точно так же. Нет, это рассказ, они не применимы в американскую игру, в общем-то, которая навязана. Кибернетика, кстати, я сегодня прям с утра озадачился, потому что сколько я не общался с китайцами, знающими русский язык, я не встретил ни одного человека, который знал бы по-русски, а что такое кибернетика. Ни один мне не перевел. Люди великолепно говорящие, люди-разведчики-то, я не знаю, там серьезные
шпионы.
Люди из посольства, там явно не ниже полковника. Кибернетика слова не знает. Я посмотрел, что такое кибернетика по-китайски. А вот что такое кибернетика? Можешь дать мне определение?
Кибернетика.
Да. Наука, как мы себе представляем.
Наука, да, о цифровом восприятии окружающей действительности.
По-китайски все закончили. По-китайски это переводится «Хунжилун, теория управления». Все. Кибернетика, теория... да, теория управления по-китайски. Я статью прямо из словаря нашел и так далее. Там есть три перевода. Ну, и это так и есть. Сибернау, я по-греческой тоже как бы, значит, это управлять и рулить рулем. Ну, а мы-то знаем, что Ноберт Виннер и Грегори Бейтсон создавали теорию управления социальными процессами. Там, а компьютеры родились уже как инструмент проведения этой самой... Microsoft уже сам, там уже это реализатор там на 10-м, пушечное мясо там в этом завоевании мира.
Гайки закручивают на колеса.
Ну, собственно говоря, мы же понимаем, что кибернетика, вот собрались пацаны, сделали кибернетику и дали форматы коммуникации всему миру. Люди все сейчас общаются в этих форматах, в этих терминах. Даже любимые нами проекты иезуитские всякие отдыхают, понимаешь, какая история. Так я когда с китайцами сейчас беседую, проблема в том, что они работают в этих форматах. Они на телефонах все. Причем китайцы телефонизировались на какой-то, ну, на порядок раньше, чем Россия. То есть у китайцев всех были все эти телефоны, да и до сих пор везут-то телефоны все дешевые из Китая, да, тащат сюда. Телефоны, интернет, вот эти все примочки, гаджеты, так называемые, в Китае, они в огромном количествах. Все нажимают на кнопки, программируя. Что программируешь-то? Ты себя программируешь какими-то ритмиками или того, кому ты посылаешь? Вопрос очень такой, я не знаю на него ответа точного. И вот китайцы вот сейчас, попадая в полную глобальную инфраструктуру, вот эту структуру глобализации, создают какие-то информационные центры, это гнездо, какие-то глобальные архитекторы на их бабки, на у них такие же, кстати, баксы, как и у нас, значит, строят эти удивительные какие-то сооружения, какие-то архитектуры. У них под Пекином я был вот недавно, такая Сун Джуан называется, деревня современного искусства. То есть китайские концептуальные художники продаются за самые большие цены на Сотбисах и Кристи, конкретно там рисуют что-то свое концептуальное. А мы как бы не понимаем, мы понимаем, что это какие-то достижения. Но я вот иногда думаю, что вот эти достижения, ох, стоило ли их достигать. Понимаешь, вот я люблю Китай. Я смотрю, я люблю Китай по-настоящему, я люблю Китай за безумно вкусные чаи, за прекрасные какие-то шедевры искусства, за нереальную литературу, за какие-то прозрения в области духа, за десятки тысяч имен великих поэтов, понимаешь, которые там, за каких-то мыслителей и многое-многое другое. Я приезжаю в Пекин и поселяюсь в гостиницу, в разных гостиницах я там жил. Я говорю, ребята, а где вот по-китайски? Можно где-то поселиться хоть в одной гостинице, которая была бы оформлена по-китайски? У вас же нормальные представления о роскоши.
Подожди, то же самое, чтобы в Россию приехать и сказать, а где девушки в кокошниках и
медведи
на привязи?
Девушки в кокошниках за
границей. Крестьяне в лаптях.
Нет, у нас есть хорошие кабаки в нашем стиле. Вот это единственное, что осталось. Но у нас, видишь, у нас-то не осталось культуры русской усадьбы. Культуры дворянского быта.
И что тебе в Пекине говорят, когда ты им жалуешься?
В этом и прикол. А они как бы, они вообще не понимают, о чем речь идет. Я говорю, слушай, так у вас же своя архитектура была, вы же здесь 3000 лет строили, понимаешь, причем строили по канонам, по каким-то законам, там какие-то у них же свои понятия об архитектуре, мы же знаем.
Если англосаксы построили Шанхай из бетона и стекла.
Конечно, да, понимаешь, и все говорят, слушай, типа, Шанхай это второй Нью-Йорк. Я вижу, что китайцы слабеют, понимаешь.
Так это есть.
Я вижу, что китайцы слабеют духом. Понимаешь, какая история? То есть, вот русский человек, у него вообще ничего, кроме духа, не осталось, и тот куда-то делся. Ну, вот я говорю о том, что вот мы сильны духом, в общем-то, и я говорю о том, что нам сейчас нужен какой-то там глобальный проект. Если мы вот мы сейчас продолжим выживать, то мы точно умрем, однозначно, потому что мы столько долго выживаем. Китайцы тоже бросились в выживание, доказали, что они выживают вот лучше всех по этим стандартам, что они в этой глобальной зоне имени это Джорджа Буша, что они лучше всех умеют выживать. Вот о чем я тебе говорю, что они задают стандарты. Китайцы, с моей точки зрения, вот если они эту мудрость в государственном управлении не потеряли, а у меня есть такое ощущение, что потеряли, что вот был Дэн Сяопин, я же смотрю на то, что личность, она же движется, вот появилась личность, дай бог нам хорошего правителя, настоящего, мудрого. Мудрого правителя нам надо.
Может быть, не один правитель, а элита вообще.
Если да, я не знаю насчет элиты. Элита подтянется. Главное, чтобы у нас первый голос появился такому, которому подпевать-то по-настоящему хочется настоящие песни.
Причем здесь Олимпиада?
А так Олимпиада, я тебе говорю, Олимпиада, точка, Олимпиада, в Олимпиаде Китай завязался впервые на уровень вот самых крутых. Ох, не дай бог ему выиграть эту Олимпиаду.
То есть англосаксы все равно рулят. И все
ну, это 100%, эксклюзивный дистрибутор правит миром.
Неизвестная планета.
У нас в гостях Бронислав Виногродский. Продолжаем рассуждать о значении Олимпийских игр в жизни человечества и о том, каким образом можно участвовать в этих играх. Не зря все-таки это Олимпийские игры. Можно все-таки относиться к ним немножко иронично. Но если понаблюдать, но если понаблюдать за публикациями в ведущих средствах массовой информации всего мира, народонаселению рассказывают, что это очень серьезно.
Конечно,
да. Как провожают наших олимпийцев.
Как провожают пароходы.
Как Джордж Буш собирается приехать в Пекин. Тоже со своей какой-то акцией
специальной. Да вообще, такие клоуны, вообще с ума сойти. Просто такие талантливые. Слава Полунин тоже, кстати, проводит что-то всемирное шоу дураков.
Так подожди, тогда взять все и отменить, не надо никаких Олимпийских игр. Пусть каждый сидит, ковыряется на своем огороде.
Нет, Андрюша, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Попробуй еще здесь вообще отмени. Все, вся эта история, вся уже заведена.
Я хочу сказать. Фрагистские проговорки, знал бы прикуп, жил бы в Сочи.
Это абсолютно точно.
В 2014 году.
Ой, я не верю, что они будут.
Даже так.
Вот прямо так.
То есть после Пекинской
Олимпиады... Даже не после. Во-первых, мы же не Нет. Это не игра, ну ты что, такая кормушка. Кто что здесь закроет?
Ну еще что-нибудь придумают.
Да что кто придумает? Что здесь за последнее время кто что придумал? Никто ничего не придумал. Время не такое. Знаешь, как говорится, я же любитель всех этих китайских циклов. Третий последний цикл. Здесь доживаются смыслы прошлого.
До которого года?
До 44-го.
Еще поколение другое.
Ну, поколение другое. Что там это, когда тысячи лет? Миллион, это же не дарвинист. Спасибо Богу за то, что создал Дарвина, как сказал поэт Олег Груз.
Какие рекомендации зрителям, которые будут не просто наблюдать за спортивными результатами, потому что есть же любители... Который смотрит.
Теннис, ну, конечно, футбол. Болеть весело.
Интересно.
Ну, конечно. Что?
А каким образом людям, склонным к конспирологическим разного рода построениям, и вообще людям, которые склонны пытаться разгадать зашифрованные пазлы, смотреть на эту Олимпиаду и на что обращать внимание?
Ты знаешь, я на самом деле, вот я же еду на Олимпиаду, значит, и...
Ты будешь флаг нести в
Российской Федерации? Не-не-не, я вообще не буду. Я не пойду ни на одно соревнование. Я хочу, и не по телевизору смотреть, потому что я не любитель спорта вообще, значит, чтобы было понятно. Я любитель здоровья, как бы, я занимаюсь своим телом, но к спорту это не имеет никакого отношения.
Ты будешь в момент Олимпиады?
Я буду в Китае в момент Олимпиады, и мне очень хочется посмотреть, что же это за умонастроение. Вот согласись, в 80-м году, когда помер наш любимый Владимир Семенович во время Олимпиады, это было главным событием, а не Олимпиады. То есть вот по-разному бывает, странно. Хотя мы все здесь в едином порыве полагали, что Олимпиада. Здесь что-то другое происходило в 80-м году.
25 июля и...
Да, вот как-то что-то такое случилось. Так вот, я хочу сказать, что бывают какие-то другие вещи, что в моем ощущении, что Олимпиада вообще дело десятое. То есть очень важно посмотреть, что же там такое, как люди ощущают происходящее.
По телевизору людям, которые не будут в Китае, по телевизору на что обращать внимание в репортажах не только о спортивных состязаниях?
Смотреть, да и все, никаких у меня рекомендаций нет. Ничего необычного с этой точки зрения не будет. Я говорю о контексте. Вот я говорю о контексте, может быть, там что-то и будут события, не знаю. Не беру на себя роль пророка. Я вот рассказываю о том, что год для Китая сложный, непростой.
Землетрясение,
оледенение на юге, столкновение поездов. Вот опять еще одно в Чэнду землетрясение. Какие-то Тибет этот отделяется, в Уйгурском округе волнение. И все это за один год вдруг вылезло на вот этой точке такого вот небывалых подъемов. Мировые архитекторы строят шедевры за китайские бабки, понимаешь? Кстати, тоже неплохо получая при этом. Я так полагаю, что там с откатами все правильно. Вот. Сложное время, вот я хочу сказать, что сложное, и я еще хочу обратить внимание, что 6 лет в отношениях между Россией и Китаем – это невероятно важная точка, потому что на самом деле мы все очень мало помним, что в 17-м году совершившаяся в России революция предшествовала ей на рубеже 12-го года китайская революция. Они раньше сделали революцию, они сбросили свой...
А у нас 6 лет 2008-2014.
2008-2014, и у нас 6 лет начала перестройки. Они в 78-м начали, у нас в 84-м произошли изменения такие серьезные, умер Юрий Владимирович Андропов, понимаешь, какая история? Там очень серьезные какие-то точки.
И последний вопрос в связи с Олимпиадой. Хорошо, сборная России по разным видам спорта стоит стремиться к тому, чтобы выиграть командное первенство?
Нам терять нечего, нам надо первые места везде занимать, конечно. Ну, хоть как-то в чем-то утвердиться же надо. Ну, мы же сильны, правда сильны. Ну, нам негде просто королевство маловато разгуляться негде.
Сборная России по хоккею, чемпион мира.
Да, молодцы, да, да, да.
У нас в гостях был Бронислав Виногродский. Дорогие друзья, смотрите Олимпийские игры. По окончании игр ждем ваших писем с вашими собственными наблюдениями. 125-040, Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета». Сайт Бронислава Виногродского в интернете. bronislav.ru. Меня зовут Андрей Мартынов. До встречи.